Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Все свободны. В гостях у Виктора Шендеровича литературный критик Эмиль Кардин.
А у нас звонок.
Алло.
Да-да, алло.
Добрый день, уважаемые собеседники. Вы наверняка состоите во многих общественных организациях, в том числе наверняка состоите в еврейской общине, где состоят Ходорковский, Абрамович и другие олигархи.
А откуда вы это знаете? Простите, пожалуйста.
Я наверняка говорю. Поэтому я хотела бы с вами поговорить вот о чем. Не пора ли вам возбудить совесть у этих олигархов, чтобы они помогали не только своим ветеранам, создавали им определенные льготы, но и всем другим вымирающим ветеранам нашей страны?
Спасибо за вопрос. Неожиданный вопрос. Значит, строящийся на удивительных допущениях. Знаете, причем даже моя реплика вас, вот я обращаюсь к звонящей, не надоумила. Все-таки у нас могли бы спросить, вы состоите, а потом обращаться. Но вы знаете лучше нас, поэтому даже не знаю, что ответить. Ну, Эмиль Владимирович, вы должны призвать Ходорковского помогать не только евреям, я так понимаю, вашу, так сказать, задачу текущую.
Видите ли, я не вижу связи между Ходорковским и национальным вопросом. Я думаю, тут дело совершенно не в национальности, не в какой этой самой организации еврейской. Я лично не состою. И
я вам больше скажу, даже я не состою.
Так что мне непонятен и кажется априорным вопрос, потому что когда задают вопрос, заранее зная на него ответ, так ничего не остается, как только слушать его.
Да, но это довольно частый вид вопроса, который в себе и содержит ответ. У нас есть еще один звонок, пожалуйста.
Алло?
Да, здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да.
Добрый день, меня зовут Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, чуть-чуть отодвиньтесь от радиоприемника.
Сейчас я его потише сделаю,
да-да.
У меня такой вопрос.
Да-да.
Дело в том, что я сравнительно поздно, ну, то есть совсем недавно узнал такую фамилию, как Кардин. Ну, может быть, стыду своему, может быть, по неведению. И что самое интересное, я об этом узнал из книжки Виктора Суворова «Тень победы», где как раз, может быть, я позже включился в разговор, может быть, вы говорили об этом, а
нет,
может быть, не говорили.
Нет.
Как раз упоминается эта история панфиловцев. И мне интересно, я так чувствую, что Кардин очень много повидал и, наверное, и писал, я, к сожалению, не знаком с его творчеством, как он относится к этим книгам, потому что я с удовольствием прочел почти все книги Суворова, которые мог достать, и с мнением Суворова практически полностью согласен. Хотелось бы послушать мнение Кардина.
Спасибо.
Я прочел не все книги Суворова и не буду их читать. Я к ним отношусь несерьезно и не считаю, что они играют какую-то позитивную роль в изучении войны. Суворов имеет на них право. Ну, вообще, вы знаете, и его судьба, и его творчество у меня лично уважения не вызывают.
Все свободны. В гостях у Виктора Шендеровича литературный критик Эмиль Кардин. Эфир 4 августа 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. В прямом эфире программа «Все свободны». Сегодня у нас в гостях литературный критик Эмиль Кардин. Сначала одно, надо искоренить одно недоразумение. Недоразумение очень любопытное. В то время как вы, Эмиль Владимирович, что прекрасно знаю я и ваши друзья, но я тоже знал, что вы критик Владимир Кардин. Как это получилось?
Ну, это обычное такое редакционное полунедоразумение. Просто когда я впервые написал статью небольшую там для «Нового мира», это был 54-й год после возвращения моего из армии, длительного пребывания в армии, 12 лет я прослужил. И подписал Эмиль Кардин. Твардовский посмотрел, и сказал: ну, правильно, только надо добавить «лорд Эмиль Кардин». Я не оценил этого юмора. Я сказал: а почему? Ну, так просится. И он тут же зачеркнул мое имя. Ну, я говорю: ну, а тогда как быть? Он говорит: очень просто. Как вашего батюшку звали? Я говорю: Владимир Емельянович. Вот я напишу В. Кардин.
Так,
так и пошло, а я не счел нужным в дальнейшем менять. Ну что ж.
Нет, ну с легкой руки Твардовского.
С легкой руки Твардовского, и потому что я был преисполнен и уважения к нему, и особенно поначалу считал, безусловно, правильными все его решения и поступки.
Но вообще, 54-й год, значит, борьба с космополитизмом совсем неподалеку, а имя Эмиль могло, как бы, кто будет разбираться, что дедушка Емельян, да?
Ну, бог его знает.
На всякий случай.
Я приехал с Дальнего Востока, там с космополитизмом было не очень шибко, потому что там готовились совершенно другие события, там было сосредоточено 3 округа, и лишь после смерти Сталина началась демобилизация и возможность уйти на гражданку. Так что мне трудно это связать с какими-нибудь большими. Я считаю это просто личной частностью.
Да. Ну, так замечательно получилось, что появился критик Владимир Кардин, который сегодня на свободе во всех смыслах, в кавычках и без, празднует.
Никогда не был Владимиром, только В. Кардин.
В. Кардин.
Я ни разу в жизни не подписался Владимиром.
Да. Критик В. Кардин, он же Эмиль Владимирович, 82 года, празднует сегодня здесь с нами в прямом эфире. Замечательный редактор, когда тоже пыталась найти, она первая, то есть не первая, конечно, 118-м человеком прошла это недоразумение, она мне сказала: про В. Кардина очень мало, Эмиль Владимирович очень много, видимо, сын, сказала она. Вот. А в 41-м году в июле вместе с однокурсниками Юрием Левитанским, Семеном Гудзенко, ушел добровольцем в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения, сформированную специально для рейдов по тылам противника. Это я читаю то, что было найдено про Эмиля Владимировича Кардина по интернету. Сегодня мы ехали с Эмилем Владимировичем по Москве сюда, на радио «Свобода». И вот замечательно, как истории и образы, они происходят сами, родятся сами. Мы проезжаем мимо Лесной улицы. И я говорю: вот видите, вот этот дом, вот эта история с кредитами «Газпрома», вот известная, вот часть этих кредитов знаменитых «Газпрома», вот она похоронена в этом доме. Да, говорит Эмиль Владимирович, а у меня здесь была огневая точка. Вот такая... такая разная Москва, такая разная Москва. И потом мы поворачиваем сюда, Старопименовский переулок. Я говорю: да, бывшая улица Медведева. Он говорит: я его знал, этого Медведева, да?
Я его не знал, потому что между командиром отряда и рядовым бойцом дистанция была очень большая, а я был в другом отряде. Но я знал, что есть командир отряда Медведев, он еще в 41-м году действовал, вернулся раненым, его вынес тогда знаменитый боксер Королёв, бывший у него адъютантом. Через некоторое время он снова ушел на задание. Там были ребята из Ифли, между прочим, помимо тех, кого вы назвали. В частности, был Гриша Шмуйловский, который погиб. Был там московский молодой актер Максим Силис-Кериди, который после войны играл в Ахтанговском театре под псевдонимом Греков, но недолго жил. Там было просто в отрядах очень много московских студентов, людей, ну, как теперь говорят, интеллигентных или полуинтеллигентных, много спортсменов. Вообще и была атмосфера отличная от армии.
А вот, ну, понятно, однокурсники Гудзенко, Левитанский, уже как бы, ну, Гудзенко давно, Левитанский недавно, это уже классические имена. Было понятно, что это большие поэты?
Видите ли, тут разное для меня. Мы очень все трое дружили, но Гудзенко, я высоко ценя его человеческие качества, считал выдающимся поэтом. Левитанского я держал за одного из пишущих стихи студентов ИФЛИ. А студенты ИФЛИ писали почти все стихи. Насколько я верил в звезду Гудзенко, кстати, он был не Семеном вовсе. Его имя Сарио. И в документах он был Сарио Петрович. А Оренбург, который хорошо знал, кому какие имена надо носить, публикуя первую подборку стихов Гудзенкин вместо Сарио написал Семён.
Вы понимаете, что у вас, значит, классики вам меняли имена вот так сами?
Ну, что делать? Да. Понимаете, не от нас это зависело. Да, да, определялось в нашей судьбе далеко не все нашими решениями. Сарик был чудесным человеком.
Что вы... немножечко забежим. Тоже не знаю, сказать, забежим, пойдем вперед или вернемся назад. Но вот оттепель, первая оттепель, которую... Или она уже была не первая, хрущевская. Она уже была не первая в вашей жизни оттепель. Были какие-то другие до?
Нет. В моей жизни не было и не могло быть, потому что в армии погода определяется не газетными статьями и даже не сводками погоды, а просто нравами очередного командира и очередным приказом, потому что армия не испытывает оттепели.
А вы же окончили военную академию?
Да, окончил.
То есть вы профессиональный военный?
Я профессиональный военный, подполковник в отставке.
Как это сочетается, врожденное, как бы, так сказать, принимание дисциплины с вот внутренней некоторой свободой? Раз уж мы на свободе, я свободе.
Ну, вам и судить. Как сочетается?
Нет, как сочетается неправильно поставленного вопроса. Как получилось?
Все в руках судьбы. Ну, так получилось, потому что все-таки перед тем, как начать солдатскую карьеру, я учился на литфаке в Институте истории, философии и литературы. Правда, учился недолго, 2 курса. Значит, стремление первоначально было такое. И придя в 53-м году из армии, я не пытался куда-то поступить, начать работать, а начал писать, написал заметку, а ее тут же напечатали в «Новом мире».
Вы помните себя несвободным? Я имею в виду не условия казармы, а внутренние, боящимся.
Да, конечно, помню.
Когда, как? Вот ощущение перелома внутреннее или ощущение рабства, что ты не принадлежишь ни себе?
Нет, ощущение перелома – это еще не ощущение рабства, это ощущение подчиненности. С этим ощущением военнослужащий живет всю жизнь. Оно является круглосуточным. И когда я там служил на Дальнем Востоке и был уже там офицером, и уже кое-что понимал в армейском, я все равно оставался таким же подчиненным, как и в 41-м году, когда впервые одел сапоги.
Я имею в виду другое. Я имею в виду, вот вы гражданский человек. Вы можете пойти направо, можете налево, и не в сапогах, а в сандалиях, да? По летней. А внутреннее ощущение того, что вы не свободны, того, что вы не можете жить так, как вы хотите, говорить то, что хотите. Когда пришло ощущение, что вы можете говорить то, что вы думаете?
Такое ощущение пришло гораздо позже. Гораздо позже. Хотя армия для меня никогда не была казармой. Потому что первые 1.5 года я служил в этой бригаде, где были особые порядки, особые нравы. И отношение командиров было особое совершенно.
Понятно. Это программа «Все свободные», воскресный разговор на свободные темы. Новомирский. Вот публиковались в «Новом мире» много, и набор 3 книг был рассыпан. Про что книги?
Да.
И за что рассыпали-то?
Ну, сейчас об этом даже трудно сказать. Ну, была система редакционного надзора. И ты никогда не знал, за что могут рассыпать. Например, один раз было так. У меня выходила книга в издательстве «Искусство». Меня вызвал директор издательства. Очень славный человек и нисколько не враждебный. Он сидел за столом, у него с одной стороны лежала верстка моей книги, а с другой стороны лежала газета сегодняшняя с речью тогдашнего главного идеолога Ильичева. Он говорит: «Ну, вы понимаете, Владимирович, я же перед выбором». Ну, я уже был тогда достаточно взрослым и понимал, в пользу кого будет сделан выбор. И таким образом книга полетела.
А вот я прочел удивительную для меня вещь. Вот не увидела свет написанного. Вот я все из интернета, хотя мы лично знакомы. Повесть о декабристе Батенькове. проведшем 20 лет в одиночном каземате. Что ж такое надо было написать о декабристе-то, что в советское время, о борце с царским режимом, что...
Это накладка интернета. Я вам говорил, не верьте интернету.
Не верьте интернету.
Книга вышла в прошлом году. В прошлом году, пролежав 10 лет в издательстве. А что... Мне никакого, по-моему, криминала вообще не было. И в тех книг, которые рассыпали, то тоже не было никого чего. Но ведь это определялось не криминалом, а мерой несоответствия сегодняшней речи Ильичева. Хотя о речи Ильичева забывали через два дня, как и о нем самом.
А, у нас есть звонок. Да, алло, мы вас слушаем. Алло, вы в эфире, говорите.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Алексей.
Очень
вы знаете,
приятно.
У меня вопрос к, ну, не к вам лично, а к В. Кардину. У него была известная статья в «Новом мире», она называлась «Легенды и факты». Хотелось бы, чтобы рассказал он, как возникла идея этой статьи, какова ее судьба, подверглась ли она цензуре и так далее и тому подобное. Спасибо.
Ну, я постараюсь в двух словах сказать об этом. Дело все в том, что еще будучи солдатом в 41-м году, но солдатом в этой особой бригаде, которая больше позволяла думать и понимать, я, ну, понимал, что 28 пехотинцев не могут остановить 50 танков. Если бы это было возможно, то немцы не подошли бы к Москве. И это была для меня очевидная истина. И потом, через много лет, когда я увидел, что вранье о войне идет по нарастающей, мне было просто обидно это, досадно. И я подумал, ну а какой пример? А вот этот пример. Причем написан он был, вся эта история с панфиловцами была из рук вон плохо, небрежно. Люди, писавшие это, не знали ни что такое танки, ни что такое наша пехота, ни что такое противотанковая граната. Они просто считали, что надо на героических примерах воспитывать солдат, на любом вранье. Но я и написал эту статью, а реакция на нее была бешеная. И вызвана она была не только идеологическими соображениями, потому что на легендах обычно кто-то очень хорошо наживается. Это не бескорыстная любовь к легендам и сказкам. Это вполне коммерческое занятие. И человек, я не хочу называть сейчас его фамилию, нажил целое состояние, выпуская каждый год книжку о панфиловцах, меняя ее название. В книге не было ни иоты правды. Обнаружить это вранье не составляло большого труда, и заслуга-то моя была невелика. Ну, а то, что обрушились, ну, это было естественно, потому что война была сферой вранья.
А вот стихотворение Беранжера, которое горьковский актер читает там, «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой», что вы думаете по этому поводу? Может, этот вот возвышающий обман? Провокационный вопрос, я понимаю,
да,
что вы так хитро смотрите.
Я вам скажу, что это правомерно провокационный вопрос. Я вам больше скажу. Мой двоюродный брат, мной очень любимый, Владимир Федоров, поставил памятник панфиловцам недалеко от этого места. Причем он рассуждал иначе, чем я. Ну, несколько лет разницы, которые между нами были, может быть, они определили. Он говорил, ну, какое значение имеет? Ну, правильно, ну, не 28, ну, не эти люди. Ну, остановили немцев. Погибли люди какие-то. Вот я и ставлю памятник, память о тех, кто погиб. Вот такая точка зрения была у Владимира Федорова, моего двоюродного брата, с которым мы были очень близки и дружны.
Ну, тут тоже не поспоришь. Вопрос в том, всходы вот на лжи, так сказать.
Правильно.
Бывают ли хорошие всходы? Вас поздравляют с днем рождения. Ярикова из Москвы, к сожалению, не написал своего имени. Спрашивает, как вы относитесь к современной русской литературе? Кого из современных русских писателей сочли бы самым лучшим?
Это вопрос даже потруднее, чем вопрос о легендах. Ну, я... высокого мнения о Маканине, об Андрее Битове, хотя он в последнее время мало нового дает, Владимире Шарове. Но, вероятно, если я подумаю еще, об Олесе Николаевой, с ее последним очень любопытным романом, напечатанным в «Знамени».
Я не услышал пока что ни одного из... ни одной фамилии из тех, которые просто, от которых ломятся полки. Я сейчас даже говорю не о там, ширпотребе, а о таких вот... Я не, специально не называю фамилии, а знаковых, так называемых там.
Ну, а зачем мне знаковые? Я же говорю о действительно интересных для меня лично вещах. И вообще я последнее время, как вы знаете, мало занимаюсь критикой, потому что мне кажется, что мало объектов для критики. Литература сейчас находится в гораздо более сложной ситуации, чем можно себе представить. Потому что коммерческая ситуация для нее может быть страшнее, чем идеологический закрут.
Не буду ни спорить, ни... А у нас звонок.
Алло.
Да-да, алло.
Добрый день, уважаемые собеседники. Вы наверняка состоите во многих общественных организациях, в том числе наверняка состоите в еврейской общине, где состоят Ходорковский, Абрамович и другие олигархи.
А откуда вы это знаете? Простите, пожалуйста.
Я наверняка говорю. Поэтому я хотела бы с вами поговорить вот о чем. Не пора ли вам возбудить совесть у этих олигархов, чтобы они помогали не только своим ветеранам, создавали им определенные льготы, но и всем другим вымирающим ветеранам нашей страны?
Спасибо за вопрос. Неожиданный вопрос. Значит, строящийся на удивительных допущениях. Знаете, почему даже моя реплика вас, вот я обращаюсь к звонящей, не надоумила. Все-таки у нас могли бы спросить, вы состоите, а потом обращаться. Но вы знаете лучше нас. Поэтому даже не знаю, что ответить. Ну, Эмиль Владимирович, вы должны призвать Ходорковского помогать не только евреям. Я так понимаю вашу, так сказать, задачу текущую.
Видите ли, я не вижу связи между Ходорковским и национальным вопросом. Я думаю, тут дело совершенно не в национальности, не в какой этой самой организации еврейской. Я лично не состою. И...
Я вам больше скажу, даже я не состою.
Так что мне непонятен и кажется априорным вопрос, потому что когда задают вопрос, заранее зная на него ответ, так ничего не остается, как только слушать его.
Да, но это довольно частый вид вопроса, который в себе и содержит ответ. У нас есть еще один звонок, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да.
Добрый день, меня зовут Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, чуть-чуть отодвиньтесь от радиоприемника.
Сейчас я его потише сделаю.
Да-да.
У меня такой вопрос.
Да-да.
Дело в том, что я сравнительно поздно, ну, то есть совсем недавно узнал такую фамилию, как Кардин. Ну, может быть, в стыду своему, может быть, по неведению. И что самое интересное, я об этом узнал из книжки Виктора Суворова «Тень победы», где как раз, может быть, я позже включился в разговор, может быть, вы говорили об этом, а
нет,
может
еще.
Быть, не говорили.
Нет.
Как раз упоминается эта история панфиловцев. И мне интересно, я так чувствую, что Кардин очень много повидал и, наверное, и писал, я, не, к сожалению, не знаком с его творчеством, как он относится к этим книгам, потому что я с удовольствием прочел почти все книги Суворова, которые мог достать, и с мнением Суворова практически полностью согласен. Хотелось бы послушать мнение Кардина.
Спасибо.
Я прочел не все книги Суворова и не буду их читать. Я к ним отношусь несерьезно и не считаю, что они играют какую-то позитивную роль в изучении войны. Суворов имеет на них право, но вообще, вы знаете, и его судьба, и его творчество у меня лично уважения не вызывают.
А вы же были подчиненным Судоплатову, насколько я понимаю.
Был.
Да, расскажите, потому что вы имеете тоже, в отличие, наряду, скажем, с Виктором Суворовым, так сказать, некоторые основания.
Ну, я действительно служил в этой особой бригаде, о которой мы говорили. Был там вначале рядовым, потом заместителем командира особого подрывного отряда. Должен вам сказать, что я вспоминаю об этой бригаде, ну, без особой нежности и без особого отвращения. Она была для людей, которые все-таки, видимо, как-то предназначены для такой деятельности.
Я прошу прощения, у нас мы, эта программа «Все свободны», мы продолжим после выпуска новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Все свободны. В гостях у Виктора Шендеровича литературный критик Эмиль Кардин.
Виктор Анатольевич.
Здравствуйте.
Эмиль Владимирович, дорогие, уважаемые, любимые мною люди. Я даже когда-то писала диплом критика Кардина пользовалась. Но буду короче. Пресловутый антисемитизм. Как можно, есть ли у вас какие-то, ну, не рецепты, а какие-то альтернативы, чтобы его искоренить? Хотя он существует уже, наверное, многие тысячи лет. Может быть, высмеивать этих людей так, как вы и делаете, но, может быть, как-то немного
что,
более...
Что делать с антисемитизмом, Эмиль Владимирович? А? Это я уже переадресую ваш вопрос Эмилю Кардину. Что делать с ним?
А терпеть, а что еще остается? И противостоять его чувством собственного достоинства и своими поступками. Чтобы никогда и нигде люди, чувствующие антисемитизм, не допускали самодискредитации. Это тоже очень важно.
Ну, вообще, я тоже думаю, что рецепт совершенно единственный – терпеть. Но терпеть не в смысле сносить, а понимать, что это часть того невежества, о котором Карл Маркс предупреждал, что оно, значит, сулит человечеству много неприятностей. Это антисемитизм происходит от невежества, как мне кажется, прежде всего.
И от заинтересованности совершенно определенных слоев и лиц в этом антисемитизме.
Ну, разумеется.
Это не бескорыстная нелюбовь.
Да, ну это всегда найдется. Но главное, когда, естественно, я тоже думал, что с этим делать, и понимаю, что есть вещи. Да, надо раскрывать механизмы. Как и везде. Надо, чтобы люди понимали, кому это выгодно, как в древнем римском праве, значит, в классическом нам советовали. Понимать, кому выгодно. Что же касается такого, ну, скажем так, пасконного, да, домотканного и всякого другого антисемитизма, то да, просто школами бороться с невежеством. Тут ничего другого, видимо, не остается. Просто человек, который прочитал книжки, у него есть несколько больше шансов на то, чтобы эту бациллу в себе изжить. Хотя самое страшное, это, не помню, Герцену, кажется, принадлежит фраза о том, что Петр сделал самое страшное с Россией, он сделал нас страной просвещенных рабов. Потому что я думаю, что там некоторому количеству миллионов людей, они не знают о существовании антисемитизма, потому что они не знают о существовании евреев, им это глубоко безразлично. А вот просвещенный раб, который научился читать, и ему подсунули именно эти книжки, а не другие, то он научился читать, чтобы прочесть Проханова, понимаете? Вот это уже немножечко катастрофично.
Все свободны. В гостях у Виктора Шендеровича литературный критик Эмиль Кардин. Эфир 4 августа 2003 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. В прямом эфире программа «Все свободны». Сегодня у нас в гостях литературный критик Эмиль Кардин. Вот на свободные темы и о свободе. Я уже спрашивал про оттепель, ту первую. А сравнения какие-то приходят на ум? Вот та оттепель и эта оттепель. Конец той оттепели, 70-й год, разгон там Твардовского нового мира. Конец этой. Сходство и различия.
Есть и сходство, и, к сожалению, есть различия довольно досадные. Потому что те оттепели были в пределах откровенно тоталитарной системы и откровенно тоталитарного режима. То есть это были не оттепели, а какие-то допуски, ну там, хрущевские или еще какой-то. Что касается нынешней ситуации, я не вижу никаких признаков даже отдаленных оттепелей. Я считаю, что идет наоборот, довольно последовательное ужесточение режима, усиление спецслужб. Я считаю совершенно чудовищным решение о том, что министром обороны стал человек с Лубянки, который никакого отношения к армии не имеет. И сама армия таким образом, благодаря его верховному главнокомандующему, в прошлом резиденту, и ее министру, в прошлом генералу госбезопасности, становится орудием в руках спецслужб. Никогда ни к чему хорошему это не приводило.
Тем не менее, вот, ну, это не предмет даже для спора, тем более с моей стороны. А тем не менее, последние 15 лет, вот когда все это началось, я имею в виду там Горбачевская, вот теперь скажем, конечно, не путинская никакая, Горбачевская оттепель, какие ощущения? Было ли ощущение, что это надолго? Вот, скажем, там Натан Эйдельман в 89-м году, в 88-м сказал, что это лет на 10-15 и попал, как всегда, очень точно. А было ли ощущение того, что этому есть предел, что это еще не свобода или какая-то другая свобода?
Ну, было ощущение относительной свободы. Дело в том, что поколение, в том числе даже мое поколение, выросло, не зная, что такое свобода. Если я немножко лучше знал, то потому что я бывал в Польше, где была гораздо большая свобода, и в частности свобода творчества, где до 60-х годов, до вторжения танков, бывал в Чехословакии. А ощущение свободы я лично никогда не испытывал. Другой вопрос в том, насколько велика была потребность в этой свободе.
А была?
Она была, но была гораздо меньше, чем могла бы быть, если бы мы знали, что такое свобода. Потому что всякий раз, садясь за работу, ты невольно ощущал температуру воздуха на улице. И Батенького я, например, писал. Ну, потому что мне интересна была судьба человека, который за свои довольно безобидные воззрения декабристские на 20 лет без всякого приговора заключен в одиночную камеру. Я и писал о том, что делает 20 лет одиночной камеры с человеком. Вот о чем я писал. Это, собственно, задача довольно ограниченная. Но она тоже связана с пониманием свободы.
Вы писали книги о Юрии Трифонове. А вы его знали, разумеется, лично. По его, ну, я могу судить только по текстам. А, в частности, по тексту романа «Нетерпение», который вот во многом про народовольцев, про следующее уже поколение, да, и очень, очень, скажем так, тревожные и грустные выводы о том, какие формы принимает и свобода в России, да, и к чему она приводит, тяга к свободе, вот на фоне отсутствия каких-то традиций, да, демократических. Вы тут разделяли его позицию эту, тревожную?
Действительно, я о нем писал, и писал с одобрением моего книги, и во многом мы сходились. Но была еще и другая несколько точка зрения на этот роман, который выразил мой недавно умерший друг Александр Лебедев, который назвал свою статью о Трифонове «Нетерпимость». И Юра, когда прочитал эту статью, он позвонил мне. Он не был знаком с Лебедем. И ему это было близко и понятно. Вообще Трифонов был человеком и писателем, который умел слушать разные мнения, что бывает в писательской среде так же редко, как и в армейской, между прочим.
Да, и как и в актерской, где...
Ну, в актерской я тут не берусь.
Это, в принципе, ну, такой эгоцентризм, он природно, наверное, свойственен всякой творческой специальности. И я тоже могу сказать, что там редчайший случай, когда там актер способен услышать критическое что-то в отношении того, что он делает. Это редчайший случай. Есть звонок из Австрии. Вы в эфире?
Алло.
Да, здравствуйте.
Я, добрый день.
Здравствуйте.
Дорогой Эмиль, это говорит Саша Сац. Я давно в Австрии, но не в этом дело. Поздравляю вас. помню вас, очень люблю и желаю всего хорошего.
Спасибо, Саша.
Спасибо большое. Очень,
а, это очень... сын Игорь Александрович.
Ну, вот...
Всего доброго.
Всего доброго. А, у нас на пейджер пришло письмо. Вот. Я сомневаюсь, что олигархи, очень забавно, олигархи написано через А и с двумя Л, то есть на пути к аллигатору. Олигархи России, очень хорошее написание этого слова, правильно, надо, сомневаюсь, что они в основном евреи. Приведите статистику первой двадцатки по национальности. Вообще это поразительная вещь, поразительная совершенно. Ну какая, собственно говоря, разница? Ну я думаю, что, я тоже не думаю, что в основном евреи, но мне главная сама постановка вопроса, это кажется чудовищной, сам интерес к этому вопросу. Вот это всегда было? Вот такой больной интерес к этому вопросу? Или какие-то были всплески падения?
Нет. Вероятно, был всегда, но иногда он выходил на первый план, иногда он уходил куда-то вглубь.
Но существовал всегда.
Но существовал, вероятно, всегда. Я не могу сказать, что за 12 лет службы в армии, начав рядовым и кончив там старшим офицером, я на себе нечто испытал. Я не могу сказать, что среди моих друзей или в Амсбоне, или в 140-й сибирской дивизии, или потом по учебе академии, были какие-то предубеждения, что я что-то чувствовал. Ничего подобного. Ну, я был принят в академию, хотя у меня жена была дочерью врага народа. Я единственный из выпуска получил золотую медаль. И, правда, поехал довольно далеко, но это тоже объяснялось всего лишь... буднями.
Но, тем не менее, написание слова «олигарх» через «а» и с двумя «л» я принимаю и беру на вооружение. У нас еще звонок. Пожалуйста.
Я что хотел сказать? Во-первых, я постоянно ваши передачи смотрю. Я благодарен вам за то, что вы ведете умные, прекрасные передачи.
Спасибо вам.
Но в отношении вашего гостя я хочу сказать одно. Вы меня извините, уважаемый ведущий и вот ваш гость. Вы знаете, ну, не хотелось бы употреблять ни цензурные слова.
А вы не употребляете.
Вот. Но вы знаете, пхаять тех людей, которые погибли за эту отчизну, и быть старшим офицером, по-моему, я вот инвалид войны, хотя я 47-го года, я уверяю вас, да, я инвалид войны, то же самое, именно, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, и хаять тех людей, которые даже тех, этих панфиловцев, говорить о том, что это не так и не то, вы знаете, каждый оставляет свое мнение при себе.
Спасибо вам большое за звонок. Я думаю, что вы свое мнение высказали. Теперь можно спросить строго с Эмиля Кардина за то, что он хает погибших на войне. Кстати, вы 47-го года рождения, да? Значит, я напоминаю, что он 21-го, и за эту отчизну он проливал кровь. В самом буквальном смысле этого слова он был тяжело ранен. Ну, я теперь передаю слово Эмилю Владимировичу.
Я не считаю нужным даже оправдываться. Потому что то, что вы говорите, не имеет никакого отношения ни к действительности, ни к предмету нашего разговора. Оскорбительно для тех, кто погиб на войне, когда их ради каких-то конъюнктурных или коммерческих интересов делают предметом либо дешевой пропаганды, либо личной наживы. Вот что для меня отвратительно. Об этом я и сказал в связи с панфиловцами.
Ну и правильно сделали. Еще звонок. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Георгий Николаевич, Подмосковье. У меня к обоим собеседникам вопрос относительно поколения Next читателей и писателей новых. Ольга Славникова и весь новый мир очень большую озабоченность сейчас высказывает об этом разрыве, даже пропасти Next'ов. Как, по восприятию мира, ведь не столько... через ум, через осмысление, сколько он, насколько он их цепляет. И вот Ольга Славникова утверждает, что 35 тысяч этих рукописей просмотрела, и в основном это описание ощущений. И этих бифоров они практически игнорируют, а вернее всего не знают. Вы разделяете вы эту тревогу относительно вот этого революции. И 91-го года ведь революцию называют тинейджерской.
Да.
Во всем мире она произошла.
Спасибо за вопрос. Значит, вот тинейджерская революция. Читали ли вы что-нибудь совсем молодых? Ну, того, что называется 30-летних. Ну, не совсем, конечно, уже молодых, но 30-летних.
Ну, примерно, наверное, читал. Ведь когда читаешь книжку, не знаешь, в каком году родился автор. Но я читал и молодых. И вот сейчас я как раз читаю последний роман Олеси Николаевой. Очень талантливой женщины, хотя я не знаю, насколько она относится к молодым и какова черта, за которой кончаются молодыми. Дело в том, что вообще вопрос о поколениях в литературе, по-моему, достаточно липовый. Потому что, ну, в армии это более уместно, потому что речь идет о физических нагрузках. А в литературе ведь не важно, так уж важно, сколько ему лет, когда он родился. Важно, каков у него дар, какова его возможность выразить себя и выразить мир.
Когда-то, в конце 80-х, когда, значит, партия пошла навстречу, значит, народу, и я участвовал в совещании, значит, она устроила такие, ЦК ВЛКСМ устроила такие встречи с молодым творческим активом, там, поэты в кафе по Калининскому проспекту, поэты тут, художники тут, композиторы там, и приходили, и к нам пришел Феликс Феодосич Кузнецов, такой большой, значит, известный вам литератор, и, значит, собрали молодых писателей, и вот в числе молодых писателей тогда был Пьецух. Который сказал, как вы молодой, 42 года, я сказал, он, я с тревогой уже смотрю в сторону кладбища, а вы мне все молодой, 42 года. И он сказал замечательную фразу по поводу этих поколений, да, он сказал, что это все придумал какой-то сумасшедший бухгалтер. Правильно. Правильно, потому что какие, Лермонтов, в каком поколении, да, вот, значит, его даже к 30-летним не причислить, не добрался.
Не дотянул.
Не дотянул до 30-летних. У нас еще звонок.
И вообще, я должен сказать, что высказывание Пьецуха обычно стоит того, чтобы к ним прислушаться. Это умный и талантливый человек, который думает гораздо серьезнее, чем многие популярные писатели. Но это походя.
Да, есть звонок, пожалуйста.
День добрый.
Здравствуйте.
Я звоню из диктаторской Беларуси.
Так.
Скажите, были ли вы знакомы с великим белорусским писателем и демократом Василием Быковым, который всегда писал и говорил о войне, и не только о войне, только правду.
Да, я был лично знаком с Васей Быковым и был дружен с ним. Более того, по его уверению, я не могу за это поручаться, мы были уволены в запас в 1953 году одним приказом. Ну, это как-то нас сближало. Я считаю его величайшим писателем России и Белоруссии, и считаю, что его судьба должна чему-то научить белорусский народ, который, конечно, вправе избирать президента по собственному усмотрению, но не надо злоупотреблять этим правом, и надо смотреть, к чему оно ведет.
Да, что касается Василия Быкова, то это как раз, безусловно, случай человека, искупившего, так сказать, сохранившего достоинство не только свое, но достоинство своего народа и своего поколения.
Конечно.
Себе.
Конечно.
Тут, перед тем, как будет звонок, тут письмо, я полагаю, что надо дать право любому гражданину, пишет нам кто-то, любому гражданину отделиться от России с территории, которая на него приходится, чтобы территория досталась человеку бесплатно. Это увеличит свободу граждан России. Александр.
Я не понимаю, что это значит.
Отделиться вы хотите? Вот у вас есть своя территория? 6 соток? Не знаю.
Нет.
Вам не с чем отделяться. Но мне тоже. Это такая, видимо, шутка. Нет, шутка правильная. Мера свободы. Видите, мы можем, видимо, имеется в виду, что мы можем получить свободу только вот на своих собственных метрах.
Это не свобода. Не надо себя обманывать. Это просто размер камеры. Вот и все. Если вокруг не свобода, то вы не можете пользоваться своими 6 сотками, как островом свободы. Не надо себя обманывать.
Есть звонок. Пожалуйста. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Виктор Анатольевич.
Здравствуйте.
Эмиль Владимирович, дорогие, уважаемые, любимые мною люди. Я даже когда-то писала диплом критика Кардина пользовалась. Но буду короче. Пресловутый антисемитизм. Как можно, есть ли у вас какие-то, ну, не рецепты, а какие-то альтернативы, чтобы его искоренить, хотя он существует уже, наверное, многие тысячи лет. Может быть, высмеивать этих людей так, как вы и делаете, но, может быть, как-то немного более...
Что делать с антисемитизмом, Эмиль Владимирович?
А?
Это я уже переадресую ваш вопрос Эмилю Кардину. Что делать? с ним.
А терпеть, а что еще остается? И противостоять его чувством собственного достоинства и своими поступками. Чтобы никогда и нигде люди, чувствующие антисемитизм, не допускали самодискредитации. Это тоже очень важно.
Ну, вообще, я тоже думаю, что рецепт совершенно единственный – терпеть, терпеть. Но терпеть не в смысле сносить, а понимать, что это часть того невежества, о котором Карл Маркс предупреждал, что оно, значит, сулит человечеству много неприятностей. Это антисемитизм происходит от невежества, как мне кажется, прежде всего.
И от заинтересованности совершенно определенных слоев и лиц в этом антисемитизме.
Ну, разумеется, разумеется.
Это не бескорыстная нелюбовь.
Да, ну это всегда найдется, всегда найдется. Это, но главное, когда, естественно, я тоже думал, что с этим делать, и понимаю, что есть вещи... Да, надо раскрывать механизмы. Надо, наверное, раскрывать механизмы. Как и везде. Надо, чтобы люди понимали, кому это выгодно. Как в древнем римском праве, значит, в классическом нам советовали. Понимать, кому выгодно. Что же касается такого, ну, скажем так, пасконного, да, домотканного и всякого другого антисемитизма, то да, просто школами бороться с невежеством. Тут ничего другого, видимо, не остается. Просто человек, который прочитал книжки, у него есть несколько больше шансов на то, чтобы эту бациллу в себе изжить. Хотя самое страшное, это, не помню, Герцену, кажется, принадлежит фраза о том, что Петр сделал самое страшное с Россией, он сделал нас страной просвещенных рабов. Потому что я думаю, что там некоторому количеству миллионов людей, они не знают о существовании антисемитизма, потому что они не знают о существовании евреев, им это глубоко безразлично. А вот просвещенный раб, который научился читать, и ему подсунули именно эти книжки, а не другие, вот он научился читать, чтобы прочесть Проханова, понимаете? Вот это уже немножечко катастрофично. И тут действительно предпочтешь человека, может быть, и неграмотного.
Кроме того, надо всегда помнить, что антисемитизм кому-то выгоден. Выгоден политически, экономически, общественным отношениям. И надо это не упускать из виду и понимать, кто же на этом греет руки. Даже если человек сам этого не сознает.
Нет, тот, который греет руки, он, извините,
тот, сказать, который греет, он чувствует температуру.
Да-да-да, я с удовольствием, значит, когда разбираюсь, он говорит, Кондратенко, там, Кубань, да, там, вот, да, вот да, антисемит, да, да, Кондратенко, антисемит Кондратенко. Знаете, как в том анекдоте, дурак-дурак, а трёшку в день имеет.
Ну, конечно.
Значит, потому что, когда проанализировали вот журналисты, вот патриотический порыв, потому что все предприятия там, да, чтобы не было иноземцев там, значит, все предприятия переходили в руки своих людей, в аффилированные структуры. То есть вся эта, так сказать, весь этот патриотизм, он был просто весь абсолютно посажен на банковские счета, на свой конкретный... И я даже проникся каким-то теплым чувством господину Кондратенко, я понял, что нормальный человек, он просто таким образом осуществляет свой интерес. В нем, может быть, нет никакой биологической нелюбви, он просто понимает, что через это можно больше хапнуть, и хапает.
Но надо иметь в виду и опыт Адольфа Гитлера, который тоже на этом очень много хапнул, а потом пришлось яд принимать.
Да, но об этом случае можно только мечтать.
Все-таки он имел место, этот случай. Это было...
Да, и яд-то ведь, небось, евреи подбросили.
Да нет, это у них с женой был семейный.
Семейный, свой. А, Емель Владимирович, и все-таки, так мрачные какие-то у нас темы, хотя понятно, какое время такие темы. Все-таки пресловутый свет в конце тоннеля. У человека... 21-го года рождения, это имеет смысл спросить. Видите, какой-то просвет, как, насколько этот конец, вот теперь эти заморозки, насколько они? Когда какая-то новая синусоида?
Ну, видите ли, во-первых, быть пророком в своем отечестве занятие самое неблагодарное. Во-вторых, опыт многолетний показывает, что у нас в стране вот за тот период, что прожит нашими поколениями, серьезного понимания свободы и серьезной реальности свободы не было и нет. и вряд ли будет. Особенно на нынешнем этапе, когда для меня совершенно очевиден поворот в противоположную сторону.
Насколько он? Вот исторически, как вы ощущаете? Ведь все-таки изменилось, но объективно изменилось, вселенная изменилась, да? Есть интернет, есть там, через какое-то время будет цифровое телевидение, и уже...
Да это не мешает удушению, боже мой. Да с помощью интернета можно душить, и без интернета можно душить. Ну что же вы хотите? Ну когда вчера, в день воздушно-десантного флота, воздушно-десантных сил, московские рынки были закрыты, потому что десантники громили эти рынки. Это в Москве было. О какой свободе может идти речь? О какой армии? О каком правопорядке может идти речь?
А что думаете про сегодняшнюю армию? Вот Чечня. Неловко даже спрашивать про сравнение этой войны, да, с той войной,
конечно,
в которой вы принимаете.
Конечно.
И все-таки.
Ну, я думаю, что эта война, безотносительно к ее завершению, уже нами проиграна. И проиграна многократно. И проиграна даже в те моменты, когда можно было чего-то добиться. Я имею в виду случай на Дубровке, который кончился чудовищным применением отравляющих газов. То есть такой провокации, которая уже заранее оправдывала терроризм боевиков. Как это было не понять, я не знаю. Как после этого можно было награждать директора ФСБ, я не понимаю. Как после этого можно было не судить людей, провинных в такой операции, я тоже не понимаю. Так или иначе, нам это выходит боком. И будет выходить, потому что победа над терроризмом предполагает превосходство в интеллекте и нравственности. Это очень трудно добиться этого.
Да, что же с нравственностью-то? Так, слово «дискредитированное», я его произнес, понял, как противно его произносить, потому что оно жульническое слово.
Конечно.
Оно от такого употребления, конечно, жульнического стерлось.
Ну хорошо, ну скажите о порядочности.
Да.
Ну, хотя бы это более архаическое слово, но более достойное. Ну, как можно говорить, когда мы допустили по отношению к Чечне столько ошибок и преступлений, когда мы ничего умнее, как там устами президента предложить мочить в сортире вообще? Что это такое? Разве можно так говорить о народе, который входит в состав России, и мы хотим, чтобы он был в составе России?
Вы сказали, что не надо злоупотреблять правом, посоветовали белорусскому народу, не надо злоупотреблять тем правом выбирать президента. Мы, но тем не менее, ну да, там нарушения, да, в ЦИОМа и так далее, там подтасовки, и тем не менее, по всем опросам, это президент, которого выбрали россияне.
Выбрали, правда.
Что с этим делать, с этой вот ловушкой демократической?
С этой ловушкой демократической делать то, что делается со всеми ловушками, пытаться из нее выбраться. Выбраться очень трудно, потому что спецоперация, приведшая к выбору этого президента, безальтернативному выбору, продумана была очень здорово и проделана была очень успешно, на мой взгляд. Может быть, это лучшая из спецопераций, которые последние годы сумели осуществить службы Лубянки. Единственная, мне кажется, издержка, что запугав прежнего президента, мы внушили страх и новому президенту. И этот страх очень сильно ощущается в его поведении, в его речах, в его поступках последнего времени. Вот что я вам могу сказать.
Но ведь мы ватировали эту провокацию.
Да, но я не голосовал, извиняюсь, хотя это так, но голосование. Я даже могу вам сказать, когда я вышел из избирательного участка, меня встретил один журналист, довольно известный, и спросил, ну, а ты как проголосовал? Я сказал, он меня обнял и облобызал, хотя мы с ним едва знакомы.
Вы слушали программу «Все свободны». У нас в гостях был литературный критик Эмиль Кардин. Свободный человек в несвободной стране. Встретимся через месяц, в первое воскресенье сентября, а дальше каждое воскресенье в 4 по Москве. До свидания. Встретимся на свободе.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.